11. Отец вопросительно посмотрел на меня и укоризненно покосился на часы, когда я, наконец, вернулся в магазин. Полагаю, он недоумевал, чем я занимался последние полчаса, но я не стал ему ничего объяснять. Избегая его взгляда, я протянул отцу связку ключей от подвала.
«Разве ты сам не сходишь в подвал за книгами?» — удивился он.
«Да, конечно, извини. Сейчас спущусь». Отец украдкой наблюдал за мной.
«С тобой все в порядке, Даниэль?»
Я кивнул, сделал вид, что удивлен вопросом, и прежде чем отец успел его повторить, поспешил в подвал за собранием, которое требовалось поднять наверх. Вход в подвал скрывался под первым лестничным пролетом в дальнем конце вестибюля нашего дома. За железной дверью, запиравшейся на висящий замок, начиналась крутая лестница, которая спиралью ввинчивалась в темноту. Пахло сыростью и чем-то неопределенным, навевавшим мысли о свежей пашне и увядших цветах. Под потолком тянулась короткая гирлянда тускло мерцавших лампочек, чье мертвенное свечение воскрешало в шахте тревожную атмосферу бомбоубежища. Я спустился по ступеням и, очутившись внизу, провел рукой по стене, нащупывая выключатель. Желтоватый фонарь вспыхнул у меня над головой, осветив очертания помещения, которое являлось всего-навсего кладовой, страдавшей манией величия. Скелеты ржавых бесхозных велосипедов, окутанные паутиной картины, картонные коробки, громоздившиеся на разбухших от сырости деревянных стеллажах, создавали декорацию, не располагавшую задерживаться в подвале дольше необходимого. Обозрев безрадостную панораму, я вдруг осознал, как странно повела себя Беа, решившая сама спуститься сюда, вместо того, чтобы попросить меня. Я с подозрением уставился на груды хлама и рухляди, терзаясь вопросом, какие еще тайны погребены под ними. Ощущая, сколь скверное направление приняли мои мысли, я только вздохнул. Слова письма прожигали мозг подобно брызгам кислоты. Я поклялся себе, что не стану копаться в ящиках в поисках связок надушенных писем этого типа. Мгновение спустя я непременно нарушил бы клятву, но вовремя услышал шаги по лестнице, кто-то еще спускался в подвал. Подняв голову, я обнаружил Фермина, с гримасой отвращения созерцавшего унылый антураж.
«Послушайте, тут смердит, как от покойника. Вы уверены, что в одном из старых ящиков с выкройками для вязания не лежит забальзамированное тело матушки Мерседитес?»
«Раз уж вы здесь, помогите мне вытащить коробки, которые понадобились отцу». Фермин засучил рукава, выражая готовность приняться за дело. Я указал ему на две коробки с эмблемой издательства «Вертисе», и мы взяли по одной.
«Даниэль, вы выглядите хуже меня. Что-то случилось?»
«Наверное, надышался миазмами подвала». Мои потуги отделаться шуткой не сбили Фермина с толку. Я поставил ящик на пол и уселся на него. «Можно задать вам вопрос, Фермин?» Фермин опустил свою ношу и тоже приспособил ее в качестве табурета. Я беспомощно поглядел на него. Мне хотелось начать говорить, но я не мог выдавить из себя ни слова.
«Альковные проблемы?» — спросил он.
Я вспыхнул, смутившись от того, как хорошо меня знает друг. «Вроде того».
«Сеньора Беа, благословеннейшая женщина, не имеет вкуса к любовным битвам? Или же, напротив, аппетит ее слишком велик, и вам с трудом удается утолить ее острый голод? Полагаю, у женщин, родивших ребенка, в крови взрывается гормональная атомная бомба. Удивительно, как они не сходят с ума в первые 20 секунд после родов. Воистину, это одна из величайших загадок природы. Я знаю о таких вещах, поскольку после белого стиха меня более всего увлекает как раз акушерство».
«Нет, ничего подобного, насколько мне известно». Фермин с удивлением воззрился на меня. «Я вынужден попросить никому не передавать содержание нашего разговора». Фермин торжественно перекрестился. «Недавно я, совершенно случайно, нашел письмо в кармане пальто Беа». Сделанная мною пауза, похоже, не произвела на него никакого впечатления.
«И что?»
Письмо от бывшего жениха.
«Корабельщика? А разве он не отбыл в Эльфероль Каудилио делать героическую карьеру, как истинный папенькин сынок?»
«Я тоже так думал. Но оказалось, что в свободные минуты он строчит любовные письма моей жене». Фермин моментально взвился.
«Вот сучий потрох!» —
процедил он сквозь зубы с яростью, намного превосходившей мою. Я вынул из кармана письмо и протянул ему. Прежде чем открыть конверт, Фермин обнюхал его.
«Мне мерещится? Или эта свинья шлет надушенные письма?»
— задал он вопрос. Я не обратил внимания, но меня данный факт не удивил бы. Вполне в его духе. Но это еще цветочки. «Читайте, читайте!» Фермин принялся читать, бормоча себе под нос и качая головой.
«Этот красавчик не только ничтожество и подлец, но еще и отъявленный пошляк. Каково? Он, видишь ли, целует в губы другую женщину. Да за одну такую фразу его следовало бы посадить на ночь в кутузку».
Я спрятал письмо, пристально разглядывая пол.
«Уж не хотите ли вы мне сказать, что подозреваете сеньора Бя?» —
недоверчиво уточнил Фермин. «Нет, разумеется, нет».
«Лицемер!»
Я вскочил и принялся описывать круги по подвалу. «А как поступили бы вы, если бы вдруг обнаружили подобное письмо в кармане Бернарды?» Фермин тщательно обдумал вопрос.
«Как я поступил бы? Я отнесся бы с доверием к матери своего сына».
«Отнеслись с доверием?» — Фермин кивнул.
«Не обижайтесь, Даниэль, но вы столкнулись с типичной проблемой мужчины, женатого на первоклассной женщине. Сеньора Беа в моих глазах была и будет святой, но она, что называется, пальчики оближешь. Поэтому нетрудно предугадать, что за ней всегда будут волочиться развратники, недотёпы, наглецы и прочая шушера всех мастей. Дело обыкновенное. Неважно, есть у такой женщины муж и ребенок или нет. Примат в костюме, коего мы благодушно называем Homo sapiens, или человек разумный, всегда подстерегает ее. Вы-то, наверное, и не замечали, но я готов спорить на последние штаны, что мужчины слетаются на вашу святую супругу быстрее, чем мухи на горшок меда на апрельской ярмарке. Этот идиот — всего лишь ощипанный петух, который хорохорится в надежде, что ему что-нибудь перепадет. Имейте в виду, что женщина, у которой порядок в голове и под юбкой, птиц такого пошиба видит издалека».
«Вы уверены?»
«Само собой. Вы серьезно считаете, что если бы Донья Беатрис захотела вильнуть на сторону, она стала бы дожидаться, пока жалкий недоумок начнет подкатывать к ней перегретые шары, пытаясь ее соблазнить? Хм, поймите, если ее не провожает с десяток кавалеров каждый раз, когда она выходит погулять с ребенком или проветриться, значит, рядом просто никого нет. Поверьте. Я знаю, о чем говорю».
«Пожалуй. С вашей точки зрения я ситуацию не рассматривал. И я совсем не уверен, что нарисованная вами картина меня успокаивает».
«Послушайте, все, что от вас требуется, это вернуть письмо на место, в карман пальто, и выбросить из головы лишние мысли. И даже не заикайтесь о письме своей сеньоре».
«Вы бы так и сделали».
«Лично я нашел бы этого племенного бычка и разукрасил так, что когда его срамные части выдернули бы из его же затылка, у него осталось бы одно единственное желание — немедленно уйти в монастырь. Но я — это я, а вы есть вы».
Тоска охватила мою душу, расплываясь и растекаясь в груди, словно масляное пятно в чистой воде. «Боюсь, вы не помогли мне, Фермин». Он пожал плечами и, подхватив тяжелую коробку с книгами, взбежал по лестнице, пропав из виду. Остаток утра мы посвятили текущим делам в магазине. Серьезно поразмышляв над историей с письмом, спустя некоторое время я пришел к выводу, что Фермин совершенно прав. Хотя так и не сумел решить, В чем именно он был прав? В том, что нужно довериться любимой женщине и не волноваться напрасно? Или в том, что необходимо навестить пакостника и вылепить ему новое лицо? Календарь, висевший над прилавком, сообщал, что на дворе 20 декабря. У меня в запасе был еще месяц, чтобы разобраться с этим вопросом. День прошел оживленно. Покупки клиенты делали скромные, зато без перерыва. Фермин не упускал ни малейшей возможности, чтобы воспеть хвалу отцу за находчивость. Вертеп и младенец Иисус, обликом напоминавший баскского штангиста, имели заметный успех.
«Вижу, что в искусстве торговли вам нет равных. Посему удаляюсь в подсобку, чтобы привести в божеский вид коллекцию, которую на днях нам передала вдова».
Воспользовавшись благоприятным моментом, я последовал за Фермином в подсобное помещение и задернул за спиной занавеску. Фермин посмотрел на меня с оттенком беспокойства. Я миролюбиво улыбнулся ему.
«Я просто хочу вам помочь». «Как угодно, Даниэль».
Какое-то время мы молча распаковывали коробки и раскладывали книги стопками, сортируя их по жанрам, размеру и состоянию. Фермин не раскрывал рта, старательно избегая моего взгляда. «Фермин,
а я ведь уже сказал, что вам нечего беспокоиться из-за письма. Ваша супруга не какая-нибудь вертихвостка, и в тот день, когда она пожелает оставить вас с носом, дай бог, чтобы он никогда не наступил, она заявит вам об этом прямо, без пошлых интриг».
«Я понял вашу мысль, Фермин, но речь не о том». Фермин поглядел на меня с тоскливым выражением, не ожидая ничего хорошего. «Мне показалось, что после закрытия магазина мы с вами могли бы поужинать вместе», — начал я, «а заодно побеседовать о делах. Например, о посетителе, приходившем вчера. Или о том, что не дает вам покоя. Чует мое сердце. Между вчерашним стариком и вашим скверным настроением существует связь». Фермин положил на стол книгу, с которой вытирал пыль, удрученно взглянул на меня и вздохнул.
«Я попал в переделку, Даниэль», — выдавил он наконец. «В ловушку, из которой не знаю, как выбраться».
Я положил руку ему на плечо. Под тканью халата прощупывались лишь кожа да кости. «Тогда позвольте помочь вам. Разделенная ноша вдвое легче». Он недоуменно нахмурился. «Нет сомнений, что мы с вами справлялись и с худшими неприятностями», — убеждал я его. Фермин печально улыбнулся. Предложенное мной средство его не обнадежило.
«Вы хороший друг, Даниэль».
«И вполовину не так хорош, как он того заслуживает», — подумал я.